В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы поговорим о наркотиках, которые становятся одной из составляющих повседневности молодых людей, и о том, как формируется рынок нелегальных благ в сегменте даркнета. А тема эта не такая однозначная, как принято ее представлять в публичном пространстве. Однако научные исследования дают возможность проанализировать тенденции и оценить риски более глубоко и подробно. С двумя такими работами мы сегодня сможем познакомиться благодаря вот присутствующим в студии научному сотруднику Центра молодежных исследований Высшей школы экономики Эльвире Ариф и студенту образовательной программы социологии Даниле Нидикову. Что касается общественной точки зрения, ее представит один из организаторов проекта «Пространство политика» Павел Макогон. Ну вот первый мой вопрос Эльвире. Ваши западные коллеги говорят о том, что употребление психоактивных веществ становится уже частью молодежной культуры, и, собственно говоря, с этим надо смириться и, в общем-то, как-то иначе на проблему посмотреть. Да? Вы анализировали российскую молодежь вот в этом же контексте. Как вам кажется, в России примерно то же самое, да, это такая культура повседневная становится?
Они говорят про два основных тезиса. Первый заключается в том, и в чем, собственно говоря, идея нормализации. Первый заключается в том, что психоактивные вещества становятся очень доступны. И доступен становится весь пул предлагаемых на рынке веществ. И сейчас с развитием интернета, я думаю, Данил подробнее об этом расскажет, доступ к ним стал еще проще. Значительно проще, например, чем это было в 90-е. Это первый их тезис. И второй, что из-за того, что с 15 до 18 лет большинство молодых людей и девушек имеет опыт, когда им предлагали психоактивные вещества, то происходит такая символическая нормализация. Не в смысле это нормально, что люди употребляют, а они понимают, что выбор психоактивных веществ, он происходит наравне с другими психоактивными веществами, в смысле запрещенных психоактивных веществ, точно так же, например, как сигареты и алкоголь. Вот и да, исследования, которые мы проводили, они показывают, что в России ситуация примерно та же самая, с некоторыми все-таки особенностями, в частности, например, вот употребление героина. Россия стабильно держится в топе.
Ну, вот это такая странная история. Хочу Данилу спросить, потому что вы как раз занимались рынком, и это важно, потому что это идет через интернет, даркнет, как это, значит, теперь называют. Может быть, вы исследовали вот исключительно марихуану, да? То есть это вот ваш был такой фокус, чтобы вот как-то не растекаться. А это вот главное условие наличия интернета для вот такого рынка, как вам кажется, да, потому что все-таки там есть анонимность, с другой стороны, там есть доверие, там есть какая-то идет оценка качества, насколько я поняла, это все, значит, ну, практически онлайн, да, то есть вот как это устроено, такой нелегальный рынок, который сам собой образуется.
Ну, хочется сказать, что в рынке наркотиков произошла некоторая трансформация. Если раньше, по большей части, распространение наркотиков было завязано на сетях, то связи между людьми, то их знакомствами и так далее, и это была такая зона доверия, то есть там знакомый знакомого, который там торгует, у него можно что-то взять. А с развитием интернета, и в частности вот этого теневого сегмента интернета, появились площадки, которые позволяют, собственно, приобретать там не только наркотики, как это может быть оружие, какие-то услуги нелегальные, за счет использования Tor, специального браузера, который позволяет получить доступ к таким сайтам. То есть через обычный браузер нельзя на них зайти. Также существует, транзакции на этом рынке происходят при помощи криптовалют. Зачастую, собственно, даже появление биткоина, если не ошибаюсь, в 2009 году возмело собой как раз рост вот этого сегмента рынка. То есть первая зарубежная площадка для покупки психоактивных веществ, запрещенных, Silk Road, это западная площадка, она появилась в 2011 году. То есть спустя буквально там 2-3 года после появления криптовалют.
С одной стороны, доступность, да, психоактивных веществ, вот, ну, в данном случае каннабиса. А с другой стороны, запреты общественные, которые в определенном возрасте у молодых людей вот, вызывают как раз желание, значит, их нарушить. И, собственно говоря, вот этот такой свой опыт потом, может быть, использовать как социальный капитал вот, в среде сверстников. И, кстати, вот про риски такие вот чисто физические говорили ребята в пространстве политики, когда они обсуждали проблемы легализации наркотиков. Мы можем посмотреть сейчас небольшой фрагмент.
Неправильно влияет на то, что я, например, дома уже сидеть и употреблять наркотики. То есть я никак вам не влияю, никак на вас, ну, никак на вас не влияю, никак вам не мешаю. То есть это лично мое дело, моя свобода, и вы не вправе ее ограничить в этом случае.
Хочу сказать, что легализация наркотиков, скорее всего, приведет к лечению смертей.
Я работаю в спеццентре, я немножечко в этом разбираюсь. Если мы легализовываем тяжелые наркотики, то их употребление находит под контролем государства. Это значит, что никаких грязных игл, никаких перелотов и так далее. Соответственно, большая часть наркотических ВИЧ происходит через наркотики и через грязные иглы.
Большое количество молодежи, которые случайно приняли наркотики, либо же имели с собой наркотики, отправляются в тюрьму, и, соответственно, из общества мы выкидываем именно работоспособную молодежь, умную молодежь, которая может стать будущим России, но она сражается по 228-й, сражается на 10 лет, на огромные сроки.
Можно предположить, что дети, которые будут видеть, как родители употребляют, ну, понятно, с моральной точки зрения, да и плюс ко всему, повысится смертность среди детей и подростков, и наркозависимость.
Поэтому мы за легализацию, собственно, метадонной терапии, как раз это как вид лечения, и, собственно, с легализацией героиновая команда получит шанс на реабилитацию.
Нельзя отрицать факт наличия черного рынка наркотиков. Если вы говорите, что вы против легализации, то вы как бы поддерживаете наличие черного рынка уже.
Ну вот теперь хочу Павла спросить, потому что как раз он готовил материал такой обзорный к обсуждению. Вот как вам показалось, ребята, когда обсуждали это, дебатировали, они понимали, о чем они говорят, да? Потому что вот это вот тяжелые легкие наркотики — это такое традиционное деление, которое, ну, в общем, наверное, вот все понимают, и о нем, наверное, еще вот на собраниях в школах что-то детям говорят, или вообще не говорят, говорят просто наркотики плохо, и все, да? А дети там ухмыляются где-то там вот на задней парте и думают, ну вот вы нам рассказываете. Как вам показалось, ребята все-таки приходят, ну, более-менее подготовленные к теме, да, как вам показалось, насколько глубоко они в теме и почему?
Ну, я думаю, да, у них есть понимание, в принципе, оно, мне кажется, условно у всех людей в какой-то момент жизни складывается, то есть, что вот есть какие-то легкие, там, наркотики, допустим, условно, это травка, еще что-то, и тяжелые, там, ну, все остальное. Ну, да, я думаю, у них понимание.
Ага, Эльвира, вот смотрите, мне кажется, что вот это, не знаю, информационное поле, да, в котором мало кто рискует появляться вот с какими-то темами про наркотики, так подробно рассказывать, ну, просто потому что могут обвинить в пропаганде, и тогда ты, в общем, выпадаешь отовсюду, оно не успевает за вот тем, что происходит в реальной среде, да, в молодежной, вот, и, может быть, в этом есть проблема, как вам кажется?
Ну, у нас получается такой, ну, в частности, у нас в России очень большой разрыв, потому что, как вы знаете, у нас в России рынок стал развиваться, так называемый революционный, потребительский рынок стал развивался революционно. И в связи с этим получается, что молодежь в 90-е и 80-е, она оказалась на рынке, который насыщен огромным количеством выбора, среди которого в том числе есть и психоактивные вещества. И получается, что они стали включаться вот в эти, видеть, что происходит там с другими, или, не знаю, получать какой-то единичный опыт, или там, не знаю, пробовать, или пробовать и отказываться, или включаться в потребление легких психоактивных веществ, или пробовать что-то тяжелое. Ну, то есть разные-разные какие-то комбинировать опыты в рамках своего биографического проекта, но при этом они совершенно... Это был такой их уникальный, в определенной степени, молодежный опыт, потому что они не могли никак разговаривать об этом со своими родителями, потому что у них такого опыта в их потребительском как сказать, в их потребительском окружении его не было.
Таня, вот спрошу, вы когда смотрели, может быть, отзывы или заявки, да, или вот какое-то общение на, вот в том ресурсе, о котором мы вслух не говорим, не называем его, вы понимаете, для людей это, не знаю, продукт потребления, да, или это вот действительно такая очень важная в их жизни вещь, без которой они жить не могут, там непонятно это, да, вот как, ну, каково отношение,
здесь,
да,
мне кажется,
этому?
Сложно достаточно...
Какие-то вкусовые вещи, я знаю, что вы мерили, да, то есть вот важно это, не важно.
Ну, на самом деле, мне кажется, что на этом рынке люди пытаются, ну, во-первых, отходить от вот этого понимания проблемного употребления наркотиков, что если там употребляешь наркотик, вот это сразу...
Ты конченый человек,
да, все, вот да, это, да, вот эта стигматизация наркомании, скорее, сама вот эта площадка, она пытается производить какое-то вот знание того, как правильно употреблять вещества, какие существуют риски. То есть, как бы всегда можно сказать, что они просто заинтересованы в том, чтобы продать побольше там веществ. Но на самом деле, когда начинаешь изучать это все, становится понятным, что даже внутри этого рынка у людей, там, у продавцов, у потребителей существуют свои представления о том, что хорошо, что плохо, даже внутри психоактивных веществ запрещенных. То есть, к примеру, есть там условные как бы магазины, там, представители этого рынка, которые, например, против вот, как раз дизайнерских наркотиков, там, спайсов и так далее, поскольку это считается в том числе из-за того, что постоянно меняются формулы, что какие-то последствия употребления, они, их довольно сложно проследить, ну, и понять.
Ну, с другой стороны, вот незнание, да, как обращаться с тем или иным веществом, очень часто имеет прям трагические какие-то последствия, особенно у школьников, которые только начинают пробовать. И у меня еще такой вопрос, потому что вот в вашей работе, Эльвира, да, вот это вот называется кто-то режим, включить режим Бога, да, когда человек вот это ощущение, когда он чувствует себя, ну, вот хорошо, раскованно, рискованно. Mm. И, может быть, это такая подмена каких-то состояний, условно, там, юного возраста, подросткового, да, когда люди, ну, склонны идти на риск, переживать какие-то необыкновенные эмоции. И в нынешнем мире, когда большинство сидит там дома, в квартире, да, пережить какие-то сильные чувство невозможно, ощущение просто потому, что, ну, мало кто выходит на улицу, и вот, ну, в юном возрасте потом уже можно заниматься экстремальным видом спорта, но его надо оплачивать просто, вот я про подростков. Может быть, поэтому так с такой готовностью включается в этот вот, в это состояние, да, чтобы почувствовать, вот, перейти в режим Бога, вот так условно говоря, мир тебе подвластен, возраст просто подходящий.
Я бы не связана это с возрастом. Я не думаю, что это вопрос школьников. Просто в данном случае режим Бога – это такое, ну, вот словами этого информанта конкретно, он заключается в том, что ты делаешь что-то, что запрещено, но при этом тебя не поймали. Вот в этом идея заключается. И вот мы вчера на семинаре обсуждали, что, например, если вы любите быстро ездить на машине, то вот если 230 – ваш вариант – то вы можете себе позволять это, и у вас будет примерно такой же режим Бога, если вы это сделаете, и вас никто не остановит. Вот это скорее вот про такой опыт. И если говорить про удовольствие от запретного, оно скорее вот в этой плоскости. И в связи с этим я хотела бы сказать, что, например, если мы будем говорить о легализации рынка, то тогда получается, что психоактивные вещества, они выйдут из-под этой зоны запрета, и определенные адреналиновые эффекты, они пропадут. Потому что, например, среди моих информантов, когда вот я проводила включённое наблюдение, это было, понимаете, это прям очень круто, когда ты можешь... там, я не знаю, приобрести вещество, употребить его, потому что для этого нужно достаточно много такого ража, решимости. То есть ты не должен, как они называются, кипишить, такая категория есть. Вот, ну, то есть это должно быть такое спокойно и решительно. Ну, то есть это тоже определенные такие компетенции и определенное удовольствие от того, что ты это можешь. Другой момент, что некоторые потребители из этого делают для себя такой, знаете, отличительную характеристику, что из-за того, что они переживают и знают, что мораль – это конструкт. И когда они употребляют психоактивные вещества, то вот весь этот мир, в котором есть черное, белое, он распадается, и они видят, насколько он многогранен, что все неоднозначно. И вот у них появляется такое ощущение, что они постигли какую-то такую тайну, и все люди, которые не употребляли психоактивные вещества, они вот живут в этих своих правилах, и которые их ограничивают, а они знают, что такое мир, который вот открыт для тебя и для которого открыт ты. Тоже такая, на мой взгляд, и, да, и поэтому они вот чувствуют, что они являются носителем такого уникального сверхзнания. И очень позитивно маркируют свой опыт относительно тех, кто не употреблял. Но я тоже думаю, что в определенной степени это такой эффект дискурса, потому что через это в том числе происходит такая речевая форма репрезентации того опыта, который они пережили.
На самом деле как-то внутри среды все двигается само собой, вот, наверное, так же, как на рынке, да, вот нелегальном. И, собственно говоря, происходит некая такая регулировка вот каких-то разных трендов. Вот то, что касается разрешения тяжелых наркотиков, да, это, ну, всех наркотиков, скажем так, это обсуждалось не так давно в пространстве политику уже по другому поводу, но тем не менее там вот есть этот фрагмент, и мы можем его посмотреть.
Нельзя считать как преступление без жертвы. Если человек сам собой что-то делает, то нельзя ему это запрещать делать. Когда мы говорим, давайте запретим наркотики, давайте запретим резать себя, давайте запретим тыкать себя ручкой, давайте запретим резать себя конкретно вот этим вот пилой по дереву, давайте запретим резать себя всеми этими вещами, вот каждой, давайте запретим биться головой об асфальт, об угол и так далее. Это бесполезно. Соответственно, если человек хочет с собой что-то сделать, это его право. А если вы отбираете у человека право сделать с собой то, что он хочет, то, может быть, ну, вы не правы.
Только есть наркотики, например, наркотик, известный в народе как крокодил, он вызывает очень сильное привыкание, и он смертелен. И это очень долгая, неприятная смерть. Также есть наркотики, которые, например, понижают на всю жизнь уровень серотонина. И поэтому человек становится зависим, он не обязательно знает, что повлечет за собой наркотик. Но он, это не значит, что он покойчивый, или он не значит, что он глупый. Так может сложиться в жизни. И получается, человек загубил свою жизнь только из-за одной ошибки.
Я бы хотела уделить внимание не тому, что давайте каждый будет сам решать, что ему делать и что не делать, а то, что под какими-то тяжелыми наркотиками человек может стать общественно опасным. И тогда это будет нарушать нашу свободу.
Голосуем. Легализация всех наркотических веществ необходима. Да.
Раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, девять, десять.
Легализация всех наркотических веществ не необходима. Нет.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22.
Итак, снова нет.
Ну, вот такая картинка, да, была нам представлена. Павел, это для вас было неожиданностью или это было ожидаемо, что практически в два раза, да, больше человек проголосовало против легализации психонаркотиков?
Ну, на самом деле для меня это не сюрприз, потому что, ну, действительно, вот как сказал молодой человек, есть тяжелые какие-то наркотические вещества, которые приводят к летальному исходу, и, ну, как бы нужно как-то это контролировать. Но, с другой стороны, конечно, сложно согласиться, потому что, в принципе, вот то, что называют крокодилом, это и так, как бы, по сути, то, что каждый человек может сделать, купив в аптеке какие-то препараты, то есть это, по сути, и так, ну, легализованный наркотик, если можно так выразиться. Но вот что касается каких-то, ну, вот таких тяжелых наркотиков, как героин и так далее, ну, это, в принципе, достаточно очевидно, то, что большинство людей считает то, что не нужно их разрешать, потому что, ну, типа, людям будет там плохо, они себя будут убивать и так далее. Ну, или вот, как девушка сказала, они могут становиться социально опасными. Но вот другой вопрос, что я считаю то, что, ну, наверное, да, тоже не нужно их разрешать, но с другой стороны, из-за запрета на такие вещества существует определенная стигматизация людей, которые их употребляют, поэтому им сложно социализироваться, если они наркотически зависимы, и при этом уже как-то, ну, открыто, и это всем понятно, им сложно существовать в обществе, потому что, ну, их порицают, не принимают, ну и из-за того, что вот это также существует запрет на эти вещества, из-за этого же существует запрет на проведение исследований этих веществ. То есть ученые не занимаются исследованием того, как они действуют на организм, не выпускают какую-то в открытом доступе, в широком информацию о том, как безопасно это делать или наоборот, как не делать этого. Вот все, что как бы существует, вот, например, как у нас было в школе там, или в колледже, нам показывали какой-то фильм с НТВ про то, как типа, ужасную историю чувака, который курил травку, и вот он попал в аварию, там что-то продал свой дом, там, ну, короче, ну, как-то только запугивать пытаются молодежь, а вот говорить с ней не хотят.
То есть не хватает экспертного какого-то вот мнения, да, с которым можно познакомиться и понять, вот, собственно говоря, что тебе реально, ну, да, может за это быть или не быть, или что-то в этом, наверное, так.
Ну вот за ним и идут как раз-таки в интернет, и в том числе получают его на тех же площадках, на которых можно сразу и приобрести эти вещества, ну или там на YouTube, или еще где-то.
В принципе, можно взять пример некоторых штатов США и Канаде, где, собственно, там тот же каннабис, он легализован. Ну, просто существуют как бы магазины специально, где продают там...
Вот прими это к российских условиям, ну, вот как вам кажется?
В российских условиях я, честно говоря, не могу пока представить, как бы это могло, в каком виде это могло существовать. Вот. Ну, предполагаю, что это могло быть... в варианте, как ты приходишь просто в магазин или там как в табачную какую-нибудь, ну, и у тебя просто есть выбор каких-нибудь еще дополнительно психоактивных веществ, там, той же марихуаны. Ну, я, наверное, только как-то в этом виде это могу представить. Вот, ну, так-так. Ну, или через интернет, или, допустим, будут там... Ну, это зависит от того, как само государство решит, каким образом эти вещества могут быть легально распространены. То есть это может быть какая-то физическая продажа только, или, например, только через интернет.
Ну, вот пока государство решает, наверное, уже можно говорить, вот как скажете, Эльвира, потому что вы посмотрели, ребят, ну, собственно говоря, не только питерских, но и из других регионов, да, а можно ли говорить о культуре, вот не только потребления, но вот вообще как бы завязки молодежной культуры на вот эти вот психоактивные вещества, то есть это уже часть молодежной культуры стала?
И мне кажется, когда мы говорим об употреблении запрещенных психоактивных веществ, то очень важно понимать, что вопрос стоит не в плоскости жизни и смерти. Как вот говорят, да, что там, если начинаешь употреблять, то неизбежно ты умрешь. Вопрос стоит в качестве жизни. И мне кажется, это очень важно, потому что это с одной стороны, а с другой стороны, это в понимании рисков. И с этой точки зрения, если, например, люди отдают себе отчет в тех рисках, которые они встретят в процессе употребления тех или психоактивных веществ, а культур их много. То есть в данном случае мне кажется, очень сложно говорить о том, что есть какая-то одна культура употребления запрещенных психоактивных веществ. Есть культура употребления там, кокаина, есть культура употребления героина, есть культура употребления того же каннабиса, есть там, я не знаю, культура употребления первичный не так популярен, но их много. И они ранжируются. То есть, например, для тех, кто употребляет психоактивные вещества, для того, чтобы получить какой-то, например, там, опыт познания мира, это одна иерархия. И для них, например, люди, которые просто долбятся, чтобы провести вечер и дружно посмеяться, они, ну, как бы находятся на другой степени иерархии. То же самое, что, например, для того, что мы вчера тоже на семинаре обсуждали, для ребят, которые употребляют там кокаин в ночных клубах, это совершенно не та же публика и не тот же статус, чем ребята, которые употребляют тот же самый дезоморфин, который вот сейчас они усварили из того, что было. И с этой точки зрения мы бы говорили о множестве иерархизированных культур, в рамках которой включается человек в зависимости от того, какие он имеет компетенции.
Ну, смотрите, да, действительно, это такое разнообразие, но, тем не менее, это таки уже повседневность, да, во всяком случае, в значительной части, ну, в некоторой части, значит, молодежных групп, и с этим, собственно говоря, надо понимать, что делать, да, как к этому относиться, может быть, не так категорично, и все-таки находить общий язык и экспертное мнение. Мы сегодня говорили о наркотиках. Это была программа «Рожденные после СССР». Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Вела программу Тамара Лиленкова.